беседы в студии «Радио на пути». У микрофона ведущий Вадим Гетьман. Как обычно, в эту пору на нашей волне 11.50 в районе Большого Сиэтла вы можете услышать интересные беседы с интересными гостями и моими друзьями, которые сегодня собраны в студии. Напомню, что на этой волне наши беседы проходят в эфире с 6 до 7 часов вечера по средам, а повторяются они на следующий день, в четверг, с 5 до 6 часов утра. Еще одно важное объявление. Вы можете написать нам по имейлу или позвонить по телефону. Наша контактная информация на сайте napути.info, а архив наших передач находится на сайте salvationbaptistchurch.com. Кроме того, звоните нам по бесплатному телефону 1-877-627-8844. Этот же телефон буквами 1-877 на пути 4. Хотя мы не в прямом эфире, тем не менее, мы рады всегда общению с вами. Сегодня я пригласил в нашу студию тех, кто занимаются служением с детьми. Мы поговорим о детском служении, о служении воскресных школ, о том служении, которое иногда бывает незаслуженно забытым, но тем не менее является настолько важным, потому что оно воспитывает, я бы даже сказал, не будущее, а уже существующее поколение тех верующих, которые придут к нам на смену. Позвольте мне представить наших гостей, и я начну с той сестры, которая сидит сейчас справа от меня. Ее зовут Мария Гусенкова.
Приветствую вас, радиослушатели.
Мария занимается детским служением уже много лет. Также она является выпускницей Вашингтонского университета. Кроме того, она руководит отделом воскресных школ в Северо-Западном объединении славянских евангельских христиан-баптистов. Также вместе с нами сегодня Николай Васильевич Цыганков.
Приветствую вас, друзья.
Николай Васильевич один из пресвитеров Церкви Спасения, и он также занят этим служением, служением воскресной школы. Как давно вы занялись воскресными школами, Николай Васильевич?
В Церкви Спасения это уже второй год.
Второй год. Также вместе со мной сегодня Алексей Светлов. Брат Алексей.
Приветствую вас, дорогие друзья.
Брат Алексей является членом Церкви Возрождения в городе Аубурн, штат Вашингтон. Сколько лет, брат Алексей, ты уже занимаешься этим служением?
Уже около 7 лет.
Начнем мы с очень интересного вопроса, который будет посвящен тому, что если внимательно читать Библию, мы не находим там этого словосочетания «воскресная школа». Откуда же оно возникло? Каково его происхождение? Пожалуйста.
Ну, если можно, я начну. Должен сказать, дорогие друзья, что действительно в Библии не записано такое словосочетание, как «воскресная школа». И это название пришло из истории верующих людей. И первоначально это совсем не относилось к религиозному воспитанию детей или взрослых. Надо вернуться немножко в прошлые годы, и это было примерно в 1780 году. Примерно с этого времени началось движение воскресных школ, и у истоков этого движения стоял брат Робертс.
И это здесь в Америке было, да?
Это было в Британии.
В Великобритании.
И это был человек, который был англиканские евангелисты. Вот. Именно они начали это движение. И первоначально это движение занималось тем, что бедные дети могли прийти в воскресный день и учиться грамоте, чтению и письму, ввиду того, что в то время в Британии происходила индустриальная революция, и, как обычно это бывает, любые революции и индустриальные тоже требуют много рук, много человеческих усилий, и в то время очень много использовалось детского труда. Поэтому дети работали всю неделю, включая субботу, и только в воскресный день у них была возможность прийти и заняться своим образованием.
То есть мы говорим еще о тех временах, когда не было 8-часового рабочего дня, когда этот день ненормированный был даже для тех, кому было еще до 14 лет, о тех так называемых страшных годах темного капитализма, когда существовало то, что сегодня даже сторонниками капитализма называется эксплуатацией, причем эксплуатацией детского труда. И получалось так, что детям некуда было ходить в школу, и эту нишу заполняли воскресные школы, да?
Да. Должен сказать, что первое ограничение рабочего дня было в 1802 году. И тогда день ограничился 12 часами. 12-часовой рабочий день. Это было первое ограничение, и оно продержалось до 1844 года неизменным. Вот. И в это время дети имели вот такую возможность. В воскресенье, это была воскресная школа, прийти и заниматься тем, что они учились читать и писать. Но одна особенность. Главным учебником для чтения и для того, чтобы писать, была Библия. Поэтому дети, учась под этому замечательному учебнику, они воспринимали этику, христианскую этику, они учились и приобретали навыки, как молиться, и, конечно, они приобретали навыки, как петь христианские гимны.
Мария, вы уже довольно долго занимаетесь служением воскресных школ. Вас не смущает, что в самой Библии этого словосочетания не найдешь?
Нет, конечно, но все-таки мне больше нравится название «библейские уроки». Если бы у меня спросили, как назвать воскресную школу, я бы назвала ее «библейская школа для детей».
Многие американские церкви практикуют так называемую также и воскресную церковь для детей тоже. То есть там есть специальное церковное служение, и воскресная школа есть и для детей, и для взрослых. Какова твоя перспектива, брат Алексей, на эти формы служений?
Есть разные служения в церкви. Например, мы делаем чуть по-другому, может быть, чем другие делают. Мы в этом году решили, мы раньше делали, как все, воскресная школа. В этом году мы решили сделать чуть по-другому. Мы пытаемся помочь детям понять Библию лучше. И говорить именно об Иисусе Христе. Первая, которая главная вещь у нас, это евангелизировать наших детей, которые у нас находятся. И в этом году мы решили сделать чуть по-другому. Мы сделали, чтобы кто-то один учил всех, а потом они идут по классам, и они там занимаются уже как по группам, когда учителя помогают и подкрепляют, и поддерживают их, и помогают вспомнить о том, что они только что говорили.
Если вы позволите, я еще вернусь к истокам этого названия Sunday School. В 1870 году одновременно и в Англии, и здесь у нас в Америке был принят закон о всеобщем образовании. И с этого момента у детей появилась возможность в будние дни идти в школу и заниматься образованием. И с этого момента христианская школа или воскресная школа начала приобретать другое немножко звучание. Это стала религиозная школа. Здесь начали уже более целенаправленно учить этике христианской, учить христианским рассказам, христианским историям. То есть это было уже более религиозное образование.
Раньше в основном воскресные школы были направлены на всех детей. То есть вообще в христианской Европе там большинство ходило в церковь и так. А сегодня мы находим, что есть четко выраженные такие два класса людей. Это, с одной стороны, дети верующих родителей, и с другой стороны, это, просто дети, да, дети неверующих родителей, которые не всегда-то и в собрании были, не говоря уже о воскресной школе. Вас не смущает то, что сегодня воскресная школа – это прежде всего такое служение, которое направлено просто на детей верующих? У нас нету сегодня вот таких автобусов, там, которые ездят, забирают детей с улиц, там, может быть, бедных и так далее.
Может быть, в наших русских церквах не настолько это явлено. В американских оно так же само есть. Может быть, так же само, когда мы смотрим церкви, нашим детям нужен Иисус Христос, нашим детям нужно спасение. Если мы смотрим в самобоч людей, которые неверующие в церкви, где они находятся? Они находятся в школе воскресной. Дети, которые знают о Боге, дети, которые выросли в христианских семьях, но многие из них так еще не уверовали в Бога. То есть нам все равно, может быть, мы не настолько являемся для неверующих, которые с улицы, но мы все равно учим детей, которые неверующие, которым нужен Спаситель в наших церквах. Это наши дети.
То есть цель, самая главная цель, остается той же. И здесь мой следующий вопрос. А давайте все-таки вот эту цель определим более яснее. В чем же цель служения воскресных школ, в частности, сегодня?
Должен сказать, что цель воскресной школы – это прежде всего помочь родителям в воспитании своих детей. На странице Священного Писания мы имеем четкие указания по отношению к родителям, в частности, к отцам. Именно они должны заниматься воспитанием детей. Вот, допустим, давайте мы возьмем текст Священного Писания, Ефесянам 6 глава, послание Ефесянам. Четвертый стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Это есть четкое, однозначное указание отцам, главам семейств, чтобы они занимались воспитанием. Воскресная школа, как такой дополнительный, хорошо организованный институт, помогающий как бы организовать детей на какой-то постоянной систематической основе, вот, преподавать детям библейские истории, библейских героев, вот, чтобы помочь родителям в воспитании детей. Я думаю, что это одна как бы из таких основных задач воскресной школы.
Согласитесь, брат Николай, что все-таки очень трудно воспитать ребенка, находясь с ним в классе, может быть, минут 40-45 в неделю. Это просто непомерная задача. Я говорю, потому что у нас в семье 7 детей, и поэтому воспитать их, это берет, наверное, целую жизнь. И поэтому я думаю, конечно, воспитать, но все-таки я думаю, что главная цель воскресной школы или учителей, или вот этой всей системы, это то, чтобы помочь детям понять, что они нуждаются в Спасителе. Хотя они и дети верующих родителей, как сказал брат Алексей, но они падшие грешники. Я думаю, что одна из главных целей, к которой должны стремиться все песни, рисунки, поделки, наглядные пособия – каждая минута должна быть сфокусирована на том, чтобы ребенок понял, что он без Бога, без Иисуса Христа не сможет жить.
Ну, еще хочу добавить, что в наших условиях, в эмиграции, воскресная школа сегодня является одним таким и главным как бы источником ресурса наших верующих людей. Потому что до этого у нас был ресурс, люди постоянно прибывали, иммигранты приезжали, вот, и наши церкви пополнялись. Сегодня этот ресурс уже немножко угас, практически угас, и все больше сегодня у нас акцент должен делаться на то, чтобы наши дети проходили вот это воспитание, вовлекались в это служение. Я представляю воскресную школу, это как, знаете, церковь следующего поколения. Я даже говорю, если вы хотите увидеть церковь следующего поколения, скажем, 2050 года, придите в воскресную школу, посмотрите. Там вы увидите и проповедников, и хористов, и музыкантов, и много еще других участников нашего служения.
В одной из предыдущих передач мы беседовали с одним братом, который занимается подростковым служением. И там прозвучала информация о том, что сегодня, если посмотреть на американские церкви, мы заметим, что есть много тех, кого мы называем «drop-out». «Drop-out» не только из школы, но и из церкви. Это ребята, которые вырастают в христианских семьях, но потом их не видишь. Потом где-то в районе middle school, в районе high school или в районе колледжа, причем в middle school все это начинается, они отпадают и часто не возвращаются. И здесь вопрос к нам. Вот мы сказали о целях воскресной школы, а как, по-вашему, у вас уже есть некоторый опыт, вы можете взглянуть и на своих детей также, и на опыт служения в воскресной школе. У кого-то это несколько лет, а у кого-то, может быть, около десятка. Как, по-вашему, мы достигаем этих детей, чтобы они оставались в церквах?
Например, очень интересно, когда мои дети пошли в воскресную школу, и Давиду было 5 лет тогда, нам дали места из Писания учить. И каждую неделю нужно было учить новое место, новый стих из Библии, 1-2 стиха. Если бы не воскресная школа, которая бы так говорила, что нужно учить, я бы никогда не учил, мои дети никогда не учили. Самое большее, я помню о самом себе, что мы учили стихи из Библии, может быть, 2 стиха за полгода. может быть, даже в год там пару стихов, и все. Но когда ты смотришь на детей, нужно их учить с Библии, стихами с Библии. Мои дети, например, уже около 300 стихов знают. И мы начали учить их. Давиду было 5 лет, Диане было 3,5 года. Мы думаем, ну что Диана может 3,5 года? Ребенок еле-еле только начал разговаривать. Интересно, что Давид выучивал за 5 дней, Диана выучила за 7 дней. За неделю. И мы где-то по 3 раза, каждый день мы по 3 раза повторяли. И они выучивали.
То есть это дополнительный стимул для родителей, которые, ну, не всегда, не только имеют время, но, давайте так признаем, они не всегда знают, да, как работать с детьми, каким образом донести до них эту библейскую истину. И вот здесь воскресная школа, она подставляет свое плечо. Ну, что мне важно в этом определении, которое вот только что прозвучало, о чем сказал Николай Васильевич, что воскресная школа сама по себе не может выполнить эту задачу. То есть в этой задаче принимает участие сразу несколько составляющих. Здесь, конечно, Господь принимает участие, Он создает церковь, но прежде Он дает родителям вот это поручение. И воскресная школа без родительской помощи не сможет. И в то же время она, ну вот, является помощью для родителей, она помогает им. Что делать в тех случаях, когда дети приходят из проблемных семей, например, дисфункциональных семей, где они вообще не слышат о Христе? Может ли воскресная школа здесь им помочь?
О, да, я думаю, конечно. И, конечно, это будет зависеть от каждого учителя, с кем непосредственно соприкоснется этот ребенок. Учитель должен заметить, что дети, которые, может быть, нарушают дисциплину или так называемые становятся нарушителями дисциплины, которые, казалось бы, становятся проблемными, problem children, они как раз-таки и нуждаются в чем-то, чего они не находят дома. И поэтому как раз-таки на уроках воскресной школы каждый учитель должен быть внимательным к тому, особенно к детям, которые являются какие-то, имеют проблемы или в развитии, или же в поведении, социальные какие-то проблемы имеют. К ним быть особенно внимательными, чтобы опалить их любовью божественной, для того, чтобы оказать им то, чего не хватает дома, достучаться к сердцу, найти дорожку к сердцу ребенка, а остальное уже доверить Богу и Его Слову.
Очень часто я об этом слышал, что проблемы с дисциплиной — это сигнал, который ребенок подает о том, что ему не хватает внимания.
Правда.
Скажите, братья и сестра Мария, как вы решаете в вашей воскресной школе, там, где вы присутствуете, руководите или преподаете уроки, вопросы с дисциплиной детей? Ведь это не, ну, такая обычная школа, в которой можно, предположим, просто, ну, как-то вот наказать ребенка или вовсе его исключить. Как здесь быть?
В основном, например, в нашей церкви у нас много сестер. Сестрам сложнее, когда дети непослушные. Но когда с братом, они обычно очень сильно слушаются братьев, когда брат говорит. Да, им не нравится слушать брата, но они все равно слушают.
Со мной как-то поделился один преподаватель, говорит, мы сразу с первого дня выработали условия, правила. Причем сами студенты вырабатывают эти правила. Ну, и оно состоит из 3 таких пунктов. Первый пункт. Если вы получаете замечание, вот, вы пишете свою фамилию на доске. Если вы получаете 2 замечание, вот, вы еще раз отмечаете свою фамилию, а 3-й раз вы пойдете побеседовать с директором воскресной школы. Ну, говорит, что практически не доходит до того, чтобы даже писать на доске. Дети нормально к этому относятся, восприняли эти правила, сами их, так сказать, выработали. Вот, ну, как бы это один из методов.
В основном в воскресных школах дети почти все послушны. Есть только несколько детей, которые, может быть, с проблемами или дома, может быть, не занимаются, мы не знаем точно. Но только несколько детей, которые нуждаются в особом таком воспитание и разговоры с ними. А в основном дети всегда послушны.
Вы знаете, брат Вадим, в нашем объединении есть такой ресурс. Мы проводим конференции для учителей всех воскресных школ 2 раза в год. И вот на одной из таких конференций одна сестра-лектор говорила о том, что если есть на уроке проблема с дисциплиной, то вся причина этой проблемы не в детях, а в учителе, который пришел неподготовленным, или у которого недостаточно есть экспертизы в том, как преподавать детям. У хорошего учителя вообще-то на уроке не должно быть проблем с дисциплиной, когда у него каждая секунда расписана, что он будет делать, куда двигаться, что говорить.
Я хочу сам подчеркнуть эту мысль, потому что она действительно правдива. Дело в том, что если учитель, посвященный человеку, если он по-настоящему планирует свой урок, думая о нем, ну, даже целую неделю, да, готовится к нему серьезно, то действительно, когда он приходит, у него все расписано. Он знает, он не думает о том, ой, куда мне потратить это время, дети это сразу замечают. Конечно. И, естественно, пользуются этим. Вот, но, напротив, у него каждая секунда на счету. Давайте сделаем вот что. Представим себе, что мы попали с вами в воскресную школу. И нас, возможно, слушают сегодня те люди, которые, ну, никогда не бывали в воскресной школе. Ведь часто занятия в воскресных школах проходят как раз во время воскресных богослужений. Конечно, есть и другие церкви, в которых они проходят там, скажем, где-то среди недели, в течение других мероприятий. Но в основном наша практика сегодня такова, что воскрески, простите за такой жаргон, проходят именно во время воскресного служения. Причем иногда утреннего даже, иногда и вечернего тоже. В нашем собрании в вечернем, в Церкви Спасения сейчас уже и утром, и вечером, да?
Да.
Итак, есть родители, которые, может быть, никогда не бывали в воскресной школе. Что это такое? Вот расскажите немножко об этой, в кавычках, кухне. Что происходит за кулисами? И как проходит урок, каким образом собираются учителя, есть ли какое-то общее там собрание для детей, или они сразу расходятся по классам, причем, наверное, в разной церкви по-разному, пожалуйста.
В начале учебного года есть общее собрание, когда дети собираются, когда вместе совершается молитва, и дети расходятся по классам. Воскресная школа — это хорошие классы. Там есть стульчики для каждого студента, там есть преподаватель, там есть помощники преподавателя, там есть доска с пособиями, с наглядными пособиями. Там есть время для преподавателей, чтобы они могли подготовиться. Кстати, преподаватели перед каждой воскресной школой собираются зараньше, чтобы совершить молитву, потому что воскресная школа и все сотрудники понимают, что это служение, которое мы совершаем, это служение прежде всего для церкви, и главный учитель и наставник наш Господь Иисус Христос и Дух Святой, одна из особенностей его сегодня на земле, он научит и наставит. И мы верим, что Господь действует, Господь проявляет свою милость. И более того, Господь сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне. Поэтому я хотел бы вот еще обратиться к той истории, да. Вот когда дети учили по Библии правописание и чтение, в то время, это примерно середина XIX века, была всеобщая поддержка этой воскресной школы. Это все отмечают, и это было как естественно. Ребенок должен ходить в воскресную школу, вот. А когда началась и общеобразовательная школа, и воскресная школа, энтузиазм некоторых родителей поубавился. Вот. Поэтому хотелось бы, чтобы наш христианский энтузиазм, наш родительский энтузиазм, он не убавлялся. Потому что я думаю, что это одна из основных задач уверенности в будущем, это в наших детях, в их правильном воспитании, в их христианском воспитании. Вот, поэтому здесь необходима именно вот всеобщая поддержка и родителей, и тех, кто проявил вот такую ревность, чтобы заниматься в воскресной школе, как преподаватель, как помощник, как сотрудник, как офисные работники. Это большая работа.
Абсолютно, да. И хочу подчеркнуть для родителей, что особенно те из нас, я тоже родитель, и знаю, что как важно проводить с детьми время каждый день, и, там, настаивать, чтобы они сделали домашнюю работу, помогать им в этом. Но часто бывает так, что родители не проявляют столько же терпения, рвения и посвященности, когда речь заходит о воскресной школе. Как будто бы это, ну, что-то такое, какой-то довесок такой, вот, ну, чтобы дети не мешали на служении, вот они куда-то там уходят, да? И это неправильное отношение.
Обычно все воскресные школы, если посмотреть, они состоят из нескольких вещей. Например, это Библия. Это главная вещь, о которой мы говорим. То есть должен быть урок, который посвящен, который выходит из Библии нашим детям, чтобы они могли запомнить. Так же самое. Вторая вещь – это, например, стих из Библии всегда. И, может быть, главная также вещь, чтобы дети запомнили то, что они учили. И последнее, обычно все школы, ребенок берет то, что он делал, может быть, какая-то подделка, которая говорит о том, что он сегодня учил. В основном, естественно, школы, когда я так смотрю на все, они вот так совсем полностью состоят в таком объеме.
Мария?
Ну, конечно, когда детишки заходят в класс, то их встречает радостная учительница, она их приветствует, здоровается с каждым. Обычно дети заходят в класс, держа в руках большую красивую папку, в которой находится их домашнее задание. Эти папки обычно складываются на стол учителя, в большую-большую стопку, и помощники учителей начинают ревностно проверять эти домашние задания, ставить звездочки или цветочки. Учительница, ну, привлекает внимание всех детей, они поют песню, молятся, и учительница, задача учительницы – рассказать им о какой-то главной теме, например, что нужно быть добрым. И она находит места из Библии, рассказывает им, как быть добрыми, дети слушают, потом она говорит, есть ли вопросы или нет, у детей есть возможность задать вопросы. И, конечно же, дети могут задать вопросы, совершенно не относящиеся к теме, вот здесь проверяется знание учителя, как она готова или он готов ответить на все вопросы. Затем они вместе учат золотой стих, о котором говорил брат Алексей. Учитель помогает детям запомнить знаками для разного возраста. По-разному, конечно, проходит. Затем они, может быть, опять поют. Учительница говорит, что им нужно сделать дома в течение 6 дней. И опять заключительная молитва, где детки учатся вслух молиться. Где или учительница назначает, или же детки сами есть волонтеры, которые будут, ну, хотят помолиться. И так учительница прощается, и на недельку дети уходят домой.
Я хочу сказать, что, конечно, в разных церквах мы могли бы увидеть разную форму проведения этих занятий с детьми. Например, у брата Алексея, вот то, что он рассказывал чуть раньше, он говорит, ну, мы стали делать недавно несколько по-другому. И там вот одна из форм, насколько я понял, когда с детками вначале братья проводят занятия, потом они расходятся также и по группам на дополнительное занятие, закрепление. Вот, ну, такой вот интересный метод. И еще есть детская спевка, да?
Причина этого была того, что мы в этом году взяли очень сложную тему. Это было послание к евреям. И даже для взрослых послание к евреям, она очень сложная, особенно для детей. И многие учителя, для них это очень сложно, готовиться нужно очень много времени, надо изучать, и для них очень сложно это. Того мы взяли так, сделали, чтобы кто-то один готовился и учил всех. Но учителя так же само, они дома готовятся чуть-чуть меньше, чем бы они готовились к полному уроку. Можно мне вопрос один задать? Все Марии, как выглядит домашняя работа в воскресной школе?
Домашняя работа. Ой, какой вопрос горячий, популярный в кавычках. И я думаю, что он, ответы на него неоднозначные.
Очень уместный, да.
Уместный, пожалуйста. Спасибо, брат Алексей. Я уверена, что учителя имеют свое твердое и веское мнение насчет домашней работы. Родители имеют, скорее всего, противоположное мнение насчет домашней работы, а у детей мнение совершенно третье. Итак, домашняя работа состоит в том, в основном, чтобы дети, во-первых, выучили золотой стих. Золотые стихи – это богатство на всю жизнь для детей, поэтому он напечатан на листочке крупным шрифтом, и ребенок должен его выучить. А другая часть домашней работы зависит от того, по какой программе ведутся уроки в данной воскресной школе. Программ существует несколько, их по крайней мере дюжина, то есть около 10-12 программ есть. И в той программе, по которой мои дети занимаются в моей семье, это программа, которая использует кроссворды, логарифмы, но заставляет их мозг очень-очень сильно работать, при том на русском языке. Итак, цель этой домашней работы, чтобы они и писали, и прочитали по-русски. Естественно, вся эта домашняя работа на чистом русском, великом русском, могучем языке. И они должны запомнить, написать, прочитать и еще спросить что-то у родителей.
Ну что ж, сразу несколько вопросов возникло у меня, и сейчас я к ним вернусь. Мы находимся примерно на половине нашей передачи. Самое время напомнить, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». И сегодня я, ведущий Вадим Гетман, беседую с теми братьями и сестрами, которые заняты служением воскресных школ. В частности, со мной в студии Николай Васильевич Цыганков, который руководит воскресной школой в Церкви Спасения. Также брат Алексей Светлов, который ведет воскресную школу в Церкви Возрождения, это тоже баптистская церковь славянская, город Аубурн, штат Вашингтон, и сестра Мария Гусенкова, которая занимается тем, что наблюдает за деятельностью всех воскресных школ по по всему объединению церквей, славянских церквей Северо-Западного объединения. Вот сейчас прозвучала мысль о программе. И я думаю, что вот общая мысль, конечно, такова, что в воскресной школе преподают Библию, но ребенок ходит в воскресную школу не один год, если разобраться. Да, кстати, а с какого возраста можно вот ходить в воскресную школу и до какого?
У нас ходят с 5 до 12. То есть это достаточно большой период жизни человека. И думаю, что наиболее ответственный период жизни, потому что именно в это время происходит становление личности, установление, так сказать, приоритетов в жизни, установление таких вот ориентиров, вот, на что как бы ориентироваться, на что полагаться. Вот, то есть это важный момент в жизни, важный период жизни.
То есть это примерно школьный возраст до подросткового, можно
до
так
подросткового,
сказать.
До подросткового, да.
А некоторые американские компании выпускают программы для детей 3-4 лет. Ну, это не рановато вот с такого возраста?
Например, все мои дети, они начали с 2 лет. Конечно, с 2 лет может быть чуть сложновато. Ну, например, моя дочка, ей где-то 2,5 года, и она уже выучила как несколько песен и даже уже начинает стишки учить. Хотя она еле-еле-еле может разговаривать. То есть с 2 лет можно начинать сложно, но можно. С 3 лет самое лучшее может, мне кажется, с 3 лет дети уже начинают уже говорить хорошо и уже начинают петь и читать, не читать, но понимать и говорить все.
Библия говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Можно понимать и в прямом смысле, и в переносном. Я думаю, что учить Слову Божью детей никогда не рано. Главное не опоздать. А слишком рано такого понятия в обучении Слова Божьему просто не существует. Еще написано: «Наставь юношу при начале пути». Это начало пути, я думаю, с рождения. Хотя у нас, если мы говорили бы, если бы это была беседа для родителей, то или для матерей, например, то мы, конечно, сейчас бы говорили еще о другой стадии, до рождения ребеночка. Но я думаю, что воскресная школа может включать в себя и даже класс, который может называться nursery, где детки совершенно младенцы, которым читается Слово, поются песни, на невидимом уровне происходит работа Духа Святого, и я думаю, что нет слишком раннего возраста для воскресной школы.
Я даже могу добавить, как отец, что говорить, петь очень даже полезно. Детям можно, когда еще они в утробе. Удивительным образом они реагируют на вот эти звуки, может быть, это какие-то такие частотные звуки, вот, но они реагируют и реагируют правильно. Я, например, заметил, что когда моя родилась дочка, и я заговорил к ней, она прислушалась и начала обращать внимание, как будто она уже где-то мой голос слышала. Вот, и для меня это было просто удивительно. Вот, поэтому, когда мы и поем, и если играть, это тоже хорошо. Играем нашим детям, когда они даже еще в утробе матери, это уже нормальный возраст для того, чтобы начинать это воспитание.
Я чувствую, что если мы сейчас эту тему откроем, то, наверное, нам придется новую программу записывать, потому что и название ее, наверное, будет такое: если вы только начали воспитывать или беседовать со своим ребенком со времени его рождения, вы уже опоздали. Возвращаясь к воскресным школам, все-таки из чего состоит программа? То есть что родитель может, ну, прямо скажем, ожидать от воскресной школы? Я понимаю, что программы есть разные, как уже сестра Мария подчеркнула. Но все-таки ребенок, повторюсь, ходит несколько лет в воскресную школу. Что там он может услышать, увидеть, узнать?
Думаю, прежде всего, что воскресная школа — это атмосфера. Это атмосфера, которая отличается от общеобразовательной школы. И я думаю, что немножко отличается от общего собрания. Общее собрание — это проповеди, это общее пение, это хор. Вот, воскресная школа — это такой систематический урок с показанием каких-то наглядных пособий. Там тоже есть и пение, там есть тоже молитвы. Вот, то есть набор необходимых таких элементов для духовного воспитания присутствует, но он немножко подается в другой форме. Но я бы отметил, что именно вот эта атмосфера, когда только собираются дети определенного возраста, вот, и происходит вот это единение детей — на определенном уровне они знакомятся, они узнают друг друга, они, вы знаете, очень важно, когда ребенок открывает свои уста, чтобы сказать золотой стих или сказать свое мнение, Ведь не у всех детей есть возможность вот это проявить себя. И, к сожалению, я сталкивался с такими обстоятельствами, когда ребенок просто плачет, боится, не может произнести вслух. Вот. Думаю, что воскресная школа — это хорошая, вот такой, хорошая школа, повторюсь, для того, чтобы начинать это.
Воскресная школа, а от воскресной школы родителям нужно ожидать так же само тем, что помощь евангелизации детей. И помощь также, когда мы учим детей, помогаем родителям в этом. Воскресная школа не заменяет родительского воспитания никогда, а только помощь родителям в воспитании их детей.
А может ли воскресная школа, ну, сделать из ребенка христианином? Вот представьте, вы руководите, а зачем представить? Вы и так руководите воскресной школой, да? К вам приходит родитель и говорит, так и так, вот мой подросток попал в такую плохую историю, и вы не сделали из него христианина. Ваш ответ.
Я думаю, что христианином может сделать человека, ребенка, подростка, только Господь. Потому что в Библии написано, и кто-то сеет, кто-то поливает, но, помогите мне, братья, взращивает все кто?
Господь.
Господь один, только Дух Святой может изменить сердце ребенка и дать ему возрождение.
К этому вопросу еще один. А когда можно стать христианином? 7 лет, в 10 лет, в 15 лет? И вообще, как вы относитесь к детским обращениям? Почему этот вопрос важен? Ведь уроки воскресной школы, они направлены на деток, и мы смотрим на них либо как уже на маленьких возрожденных христиан, либо как еще на невозрожденных грешников, которым нужно позже когда-то принять решение. Или это что-то посерединке, если вообще такое возможно?
Думаю, что возраст — это не самое главное. Вот. И вера, она проявляется в определенном поведении, в определенных делах, или, как мы говорим, плоды веры. Есть дети, которые обращаются даже в 5-летнем, 7-летнем возрасте, и дела их веры, они заметны. Они заметны в поведении, они заметны в той помощи, которую он посильно может оказывать. То есть на определенном возрасте, на определенном этапе как бы воспитания ребенок проявляет вот эти необходимые плоды, как мы говорим, веры. В то же время есть достаточно взрослые люди, может быть, и 20, и 25 лет, тоже уверовали, но мы не можем заметить этих плодов. То есть возраст не влияет непосредственно, напрямую на то, что в каком возрасте можно покаяться, в каком возрасте принять веру.
Хорошо, спасибо за этот ответ. Следующий вопрос у меня будет касаться того, каким образом мы, достигая вот детских сердец, пользуемся услугами детских работников. И у нас в церкви много тех братьев и сестер, которые желают этим заниматься, а иногда, напротив, их есть недостаток. Вот вы, как директор воскресной школы, как те, которые занимаются этим служением, кого вы ищете, кого отбираете, а кому, может быть, иногда и отказываете? На основании каких критериев вы подбираете те кадры, которые служат в воскресной школе?
Мне кажется, одно из главных вещей — это любовь к детям, когда учитель, он не просто пришел и провел урок, но он любит детей. Одна сестра так сказала у нас, говорит, я поблагодарил ее, говорю, спасибо за то, что вы учите детей. Она говорит, так это же наши дети, мы их любим. То есть, хотя эти дети не являлись ее собственными, но она любит их как своих. Другая также вещь — это чтобы учителя, они знали хорошо Писание. И очень важно также само христианский образ жизни, чтобы учитель не говорил одно, а своим поведением показывал другое. И очень важно также само это желание учить. Не так, что человека поставили, ну учи, пожалуйста, учи, ну продолжай. То есть у человека должно быть свое желание преподать детям урок, рассказать им об Иисусе Христе, о спасении.
Думаю, что преподавать в воскресной школе — это призвание. И это призвание, оно заметно. Оно заметно вот в отношении с детьми, в отношении с родителями, в отношении с братьями и сестрами. Вот. И у нас в воскресной школе есть преподаватели воскресной школы и есть помощники воскресной школы. Помощники воскресной школы — это обычно из молодежи, вот, у которых есть возможность проявить себя. Вот. И бывает так, что преподаватель по каким-то причинам не смог сегодня прийти по обстоятельствам. И бывает, что даже помощники проводят уроки достаточно успешно, вот, в воскресной школе. Таким образом, у них вот есть такой, такая возможность, вот, чтобы проявиться, чтобы возрастать в этом служении.
Сестра Мария, в нашем объединении проходят семинары, о которых вы уже сказали. Не могли бы вы подробнее остановиться на том, как и когда они проходят, а также почему эти семинары настолько полезны учителям, чтобы сделать их более успешными, более эффективными для этого служения?
Конечно. Ну, в Библии написано, что ученик не может быть выше своего учителя. На учителя огромная ответственность. И в основном те учителя, которые используются или которые служат в наших воскресных школах, они являются волонтеры. Я не уверена, как правильно это слово сказать, но мне кажется, это пойдет. Всем понятно.
Я думаю, понятно.
Это люди, которые не имеют образования учителя, они не имеют педагогического образования. Это люди, которые захотели, которые хотят это делать, любят детей, как уже братья сказали. И мы глубоко понимаем то, что для всех учителей необходимо иметь классы или семинары, конференции, которые бы помогли им расти как учителям. Еще говорят, что учитель, который перестал учиться, сам перестал учиться, уже не может быть эффективным учителем. То есть всю жизнь идет процесс обучения. И поэтому конференции проводятся 2 раза в год. Одна весенняя, одна осенняя. Об этих конференциях сообщается каждому пресвитеру церкви объединения, а также каждому директору. Поощряются эти поездки на конференции, должны поощряться руководством церкви. На этих конференциях звучат лекции по психологическому развитию детей, по тому, как устраивать практические уроки, показываются. Происходят духовные назидательные темы. Обычно один из служителей проводит эти темы. Поэтому, если у вас будет вопросы какие-то, то вы можете связаться со мной. Я уверена, что или в конце передачи, может быть, мы вам сообщим, как связаться со мной, или в радиостудии «На пути» будет моя информация о том, как иметь мои координаты.
Да, я если хотите, добавить. Вы можете сказать свою информацию. И я хочу подтвердить, что, конечно, мы рады будем передать сестре Марии, Мария Гусенкова сегодня у нас в студии, она руководит этим отделом воскресных школ. Если вы обратитесь к нам по нашему телефону, имейлу, адресу, мы передадим любую информацию или вопрос к ней. Николай Васильевич.
Могу добавить, я был на семинаре на последнем, и было интересно услышать еще раз, в каком возрасте, как ребенок развивается. И вот это к вопросу, в каком возрасте лучше детям идти в воскресную школу, вот, допустим, с 5 и где-то до 9-8 лет у ребенка такой период, когда устанавливаются авторитеты. Это период, когда папа и мама — высший авторитет. Это когда любое слово отца и матери воспринимается как высший авторитет. Это когда дети, выходя там на улицу погулять, отстаивают интересы своих родителей, говорят, мой папа самый лучший, моя мама самая лучшая. Это вот время, когда самое прекрасное время, когда любое слово отца, любое наставление отца, любое наставление матери воспринимается как абсолютная истина. И очень важно не упустить вот этот возраст, сказать нужные, важные, вечные слова.
То есть почва благоприятна для сеяния, да, в это время. Вопрос у меня такой. Я знаю, что среди слушателей наших могут быть и критики служения воскресной школы. Одна из замечаний, которые часто приходится слышать в церквах, это вы отрываете детей от собрания. Подоплека этого вопроса такова. Дети с родителями должны быть на собрании, они должны приучаться тому, чтобы сидеть там на собраниях. Я обычно отвечаю так, что христианство не все сфокусировано только на собрании. Хорошо, если ребенок сможет высидеть какую-то даже львиную долю собраний, у нас у славян они долго продолжаются, но ведь и attention span, то есть то время, которое ребенок может провести на собрании, не крутнувшись, никого не задев, не произнеся ни одного слова, обычно ограничивается 15-20 минутами, поэтому нужно избирать другие формы работы с детьми. Как вы на это смотрите?
Когда мы смотрим на детей и на служение, когда они сидят в служении, когда проповедь идет, не всегда дети понимают о том, что говорится. То есть детям они могут посидеть, послушать, и у них ты спросишь дома, о чем говорилось. Может быть, они запомнят какой-то пример или какой-то случай, который был рассказан, может, с какой-то проповеди, и все. И дети больше ничего. Они сидят, они смотрят, уставились в одну точку, отсидели и пошли. То есть детям так же самое нужно преподавать на ихнем понятном языке.
Если бы они еще уставились в одну точку, как ты сказал, вообще было бы хорошо. Так далеко не всегда бывает.
Я просто, Вадим, говорю о твоих детях.
А я, например, придерживаюсь того мнения, что все-таки служение, воскресное служение очень важно для детей. И это особая атмосфера. Это атмосфера благовейности. Вот. И все-таки хорошо, когда дети присутствуют на собрании. Вот. И в нашей воскресной школе мы стараемся, чтобы хотя бы часть, хотя бы половина собрания, дети присутствовали в собрании. И, к сожалению, некоторые дети приходят в воскресную школу раньше времени. Или их родители отпускают, или как-то они умудряются уйти. Вот. Я бы хотел, чтобы дети все-таки были на собрании, хотя бы часть собрания, присутствовали в собрании, потому что это атмосфера. Вот, и это Слово Божие, и это вот несколько возрастов сразу присутствует, и старшие, и родители, и младшие. Вот. А воскресная школа — это один возраст, и это как бы немножко другая атмосфера. Но тут же хотел бы отметить, что воскресная школа более массовая именно во время какого-то мероприятия. А если мероприятия нет, скажем, в субботу, то тут уже только так бы на энтузиазме родителей. Родители привезут или не привезут. А когда родители сами едут в собрание, тогда и дети тоже едут. Тут вот такой вот момент есть, присутствует.
Брат Вадим, я бы хотела отметить то, что вообще-то мы живем в стране Америки, это свободная страна, но до каких-то, может быть, в настоящее время мы уже пересматриваем эти свободы и что здесь происходит, но воскресная школа не является принудительной школой, и поэтому, когда я разговариваю с людьми, которые являются в другом лагере, который противоположен воскресной школе, то они имеют полное право держать своих деток вместе со мной, вместе с ними во время служения. И я думаю, это важный фактор, может быть, для тех родителей, которые еще не водят своих детей в воскресную школу, это не принудительное служение.
Это исключительное право родителей. Это исключительное право. Родитель может отправить ребенка или не отправить. И родительское благословение — это главное благословение для воскресной школы.
Да.
Вот. И я думаю, что это благословение еще должно проявляться в том, что родитель поддерживает авторитет воскресной школы, поддерживает авторитет преподавателя, чтобы не получилось так. Ты готов к воскресной школе? Готов. Ну, папку нашел? Нашел. Ну, все, иди. То есть, как бы, знаете, а еще хуже, когда студент пришел и начинает что-то рассказывать. У нас было вот так, вот так, вот так. А папа или мама сказали: да что там она говорила вам? То есть понижение авторитета преподавателя — это неконструктивно.
Или какое-то личное отношение к учителю или учительнице где-то там, да, вот не сложились у родителей. Кстати, давайте об этом остановимся несколько подробнее. А как вы считаете, еще родители могут помочь воскресной школе? Потому что я думаю, что все мы согласны, находящиеся здесь, что воскресная школа попросту не достигнет своих целей, если не будет родительской поддержки. А вот о чем вы хотели бы попросить родителей, которые даже, может быть, слушают нашу передачу сегодня? Как они могут повлиять и помочь своим детям и самой воскресной школе достичь этих благих целей?
Очень часто, когда дети приходят обратно в класс, и было задано задание, например, выучить стих. И если родители не помогут в этом, и не поддержат детей, не проверят их, дети не выучили, не выучили. Как учитель, ты не можешь их заставить. Ты можешь спросить: ты выучил, не выучил, и все. То есть родители должны помогать, должны спрашивать, какое было домашнее задание, о чем вы говорили на этом уроке. Потому что каждый родитель должен интересоваться, чем занимаются его дети. Если принес подделку какую-то, о чем эта подделка? Чем ты ты просто подделку сделал, пришел и все? Или ты изучал о чем-то?
Нечто очень интересное, что мы сделали в этом году в воскресной школе в нашей церкви, это мы попытались совместить то, что люди слышат на утреннем воскресном собрании, и потом то, что дальше происходит с детьми вечером. Я имею в виду в воскресной школе, оно у нас как раз вечером происходит. И вот то самое послание к евреям, конечно, твердый орешек такой оказался, вот, это уже не просто словесное молоко, это уже твердая пища такая. Но, тем не менее, мы начали с того, что утренняя проповедь, она более или менее более-менее совпадает, более-менее, я говорю, потому что понятно, что тем много, да, и мы еще этому учимся, это наш такой первый опыт, во многих американских церквах так происходит, она более-менее совпадает с тем, что дети, причем разные возрастные группы, услышат в воскресной школе. И я поощряю членов церкви, чтобы за обеденным столом, в буквальном смысле, они побеседовали об этом со своими детьми. И тогда ребенок, если он хотя бы что-то услышал на утреннем собрании, о чем-то побеседует с родителями вот за обеденным столом, а потом еще и воскресная школа в этом поможет. Но я думаю, что можно ведь сделать и не только это. Как вы думаете, сестра Мария?
Я хотела бы поделиться одним практическим советом для родителей. Я слышала в одной семье, когда они садятся все в свой уютный мини-вэн и едут домой после того, как прошла воскресная школа, то обычно мама или папа говорит, и это время он берет минут 15 где-то ехать домой в среднем, да, людям сейчас от церкви до дома. За это время мама и папа спрашивают у всех по очереди, что было в воскресной школе, в смысле того, что они запомнили, и даже если за обеденным столом не было времени, то уже по дороге вместо шума и крика можно сорганизовать детей. Поначалу это будет трудно, поначалу они будут, может быть, отказываться, может быть, усталые, но это войдет в рутину и станет хорошей традицией в семье. Если вы это еще не делали, попробуйте. Но нужно делать это постоянно, каждый раз, когда вы возвращаетесь домой. Ведь детям же нужно с кем-то домой ехать. Скорее всего, мама или папа за рулем. И поэтому в это время спрашивать конкретно. И еще очень важно, я думаю, что не существует или очень большой дефицит общения детей, родителей с учителями. Очень редко папа или мама подходит и учителю хотя бы приветствую, говорит, после или до воскресной школы. Мне кажется, это огромнейший дефицит. Иногда мы даже, родители даже не знают, как выглядит, как смотрится учитель, не то чтобы как ее зовут, и еще ее отчество, если по имени и отчеству. Родители должны проявлять инициативу, встречаться, видеться с учителями. Это необходимо.
Идут дети на первый урок в воскресной школе в начале учебного года. Преимущественно мамочки ведут своих детишек первый раз в школу воскресную. И вот идет папа и уведет своих детей. Я думаю, надо поощрить отца. Я говорю, вот молодец отец, детей своих сам привел в воскресную школу. А он говорит, да, моя занята была.
Да, я, кстати, хочу сказать очень важную мысль тоже для родителей, что почему-то мы вспоминаем воскресную школу только по воскресеньям, а ведь для того, чтобы выучить стих, особенно для маленьких детей, нужны напоминания и нужна практика. Одна из причин, мне кажется, почему дети часто негативно воспринимают воскресную школу, или ну, бывает такое, по крайней мере, да, это то, что, ой, нужно выучить стих, родители тут мне об этом напоминают, у меня куча дел было на протяжении всей недели, вот, понятно, что мы ожидаем от детей какой-то ответственности, но, дорогие родители, вы не сможете достичь хорошего результата в христианском воспитании и образовании ваших детей, если на протяжении недели последовательно, хотя бы понемножку, вы не будете помогать им учить тот же самый стих и показывать им, насколько это важно в их духовном развитии.
В моем понимании поддержка родителей заключается как бы вот в таких двух аспектах. Один аспект — это такой как бы эпизодическая помощь, ну, класс организовывается поехать там в парк или там поехать еще какой-то выезд. Родители на одноразовую поездку собираются, и мини-вэн, и все, быстро поехали. А вот когда вот такая рутинная поддержка каждый день, ведь дети очень четко улавливают, если папе это интересно, или для папы это является первостепенным, либо папа как бы немножко это перекладывает на другие плечи. Вот, поэтому если это отцу очень важно, и отец на это обращает внимание и поддерживает этот авторитет, дети это четко будут отслеживать.
Воскресная школа только в неделю может быть час, самое большее может быть два у ребенка. Но на неделе так же самое родители должны сами заниматься со своими детьми. Воскресная школа всего лишь помощь им. Это не заменяет воскресную школу родительского воспитания. То есть отцы или матеря, они должны каждый день, может быть, сидеть с детьми, читать Писание, Библию, молиться. Не просто читать, но также сам объяснять с ней им, чтобы дети могли расти духовно дома. Воскресная школа помогает родителям обучать детей об Иисусе Христе, о Библии, но она не заменяет воспитание родительского.
Наше время неумолимо уходит. У нас остается пару минут, и я хотел бы предоставить слово. Буквально несколько секунд. Расскажите ваше пожелание учителям воскресной школы, может быть, будущему их поколению, сегодняшнему, чего вы от них требуете, что хотите и как видите их помощь.
Я бы хотел один вопрос затронуть. У нас выпуск был в прошлом году, и я отметил, что наши выпускники, они делали проекты и как бы такую презентацию делали. Вот. И я обратил внимание, что наши выпускники хорошо говорят на русском языке, на родном языке. И я это отмечал, и для меня это приятно. Вот такая заметочка.
Ну, это по поводу языкового вопроса, потому что это тот вопрос, который тоже я намеревался задавать, хотя времени у нас...
Для этого нужна особенная, длинная передача.
Передача отдельная, да.
А можно пожелание учителям? Конкретное пожелание — написать список имен своих деток и молиться о них дома поименно. Это одно из самых важных дел, которые учитель может сделать. А для родителей, если вы очень боитесь домашней работы и переживаете за нее, то ребенка не накажут и не набьют в воскресной школе за то, что он не сделал домашнюю работу. Подойдите и объясните учителю, что она была сложной. Вас никто не унизит, никто не наругает. Не бойтесь ее.
Молитесь за учителей воскресной школы, за директоров, за всех тех, кто работает в детском служении. И сегодня несколько таких работников были в нашей передаче. Прежде всего, это Николай Васильевич Цыганков. Благодарим вас, Николай Васильевич, за то, что уделили время нам.
Слава Господу.
А Николай Васильевич руководит воскресной школой в Церкви Спасения. Также с нами был брат Алексей Светлов из Церкви Возрождения.
Спасибо большое.
Пусть Господь благословит также и тебя, брат Алексей, в твоем служении. Брат Алексей руководит воскресной школой там, в Церкви Возрождения. Сестра Мария Гусенкова.
Милость Господня да пребывает со всеми нами.
Вам также всего доброго. И вам, дорогие радиослушатели, присоединяйтесь к нам на следующей неделе в это же время и на этой же волне. До свидания, до следующей встречи.